Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Украинские военные отвергают причастность к убийству мирных жителей на окраине Макеевки в Донецкой области. Студенты Донецкого университета призвали украинские власти обратить внимание на захват старейшего университета Донбасса сепаратистами. Ряд уральских рок-музыкантов выступают против войны на Украине. Новые санкции Японии в отношении России. Краснодарский эколог Евгений Витишко останется в колонии. Конфликт вокруг инаугурации петербургского губернатора Георгия Полтавченко. И первые 100 дней нового короля Испании Филиппа VI. Об этих и других событиях и темах 24 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Украинские военные заявляют о своей непричастности к убийству мирных жителей, захоронение которых якобы обнаружено в районе сопредельных поселков Коммунар и Нижняя Крынка на окраине города Макеевка в Донецкой области. О находке могил заявили сепаратисты, которые заняли поселок несколько дней назад. Могилы, возможно, речь идет только об одной могиле, были осмотрены представителями ОБСЕ, которые намерены в ближайшее время опубликовать об этом отчет на сайте организации. Они уже опровергли информацию о том, что речь идет о массовых захоронениях. Кроме того, детали опубликованных фотографий ставят под сомнение версию о том, что в могилах похоронены мирные жители, которых пытали и убили украинские силовики. В ситуации пытался разобраться мой коллега Андрей Шароградский. Что за сегодняшний день вам удалось выяснить по поводу обнаруженных могил?
Сепаратисты, контролирующие сейчас поселок Коммунар и поселок Нижняя Крынка, но это сопредельные поселки, они находятся рядом друг с другом на окраине города Макеевка в Донецкой области. Так вот, сепаратисты утверждают, что на могилы им указали местные жители, которые якобы рассказали, что убийство совершали украинские военные. И, по их словам, неподалеку от захоронений были обнаружены сухие пайки, которыми обычно пользуются военнослужащие армии Украины. Российские власти заявили уже, в том числе и Министерство иностранных дел, что речь идет о военном преступлении, что они требуют создания специальной комиссии под эгидой ПАСЕ или ОБСЕ, или обратятся в правозащитные международные организации и требуют расследования обстоятельств гибели людей, найденных в захоронениях. Причем в некоторых сообщениях безапелляционно утверждается, что найдены женщины, которых пытали или изнасиловали, или даже дети. В общем, вот с уверенностью российские официальные лица говорят об этом и говорят, что это действительно военное преступление.
А как складывалась обстановка, как шли боевые действия в последнее время в этом районе?
Вот этот район, эти два поселка с середины августа, по крайней мере, этого года и до 21 или 22 сентября были местом довольно тяжелых боев, местом обстрелов. В поселке Коммунар побывали, кстати, представители ОБСЕ. Они запечатлены на фотографиях, опубликованных, в том числе и в российских средствах массовой информации, и они подтвердили, что могилы действительно были обнаружены. Однако, как отметил глава пресс-службы специальной миссии ОБСЕ на Украине Майкл Бочуркив, речь идет не о массовых захоронениях, как об этом сообщали российские средства массовой информации, а о могилах, отмеченных вручную, hand-marked graves.
Андрей, скажите, а сколько таких визуальных свидетельств произошедшего есть и с какой стороны? Потому что наверняка вокруг фотографий в первую очередь и разгорелся вот этот и конфликт, и вообще вот это дело вскрылось именно таким образом.
Учитывая, что не раз уже была абсолютно открытая дезинформация во многих средствах массовой информации, очень нужно осторожно подходить ко всем этим вопросам, но так или иначе есть подтверждение со стороны таких авторитетных агентств, как Associated Пресс и Reuters. Именно эти два агентства опубликовали фотографии с окраин Макеевки. На одной из этих фотографий видна яма, скорее всего, вырытая бульдозером, в которой находятся тела мертвых людей. Одно из тел, возможно, принадлежит погибшей женщине. А люди в жилетах с надписью ОБСЕ, снятые фотографом агентства Рейтер Марка Дюрицы, я с ним связался через Facebook, рядом с могилой, на которой установлена сделанная вручную табличка. Вот эта надпись на этой табличке очень важна, на мой взгляд, потому что на табличке отчетливо видна надпись сверху «Погибли за путинскую ложь». Это надпись сделана от руки, а также написаны несколько, по-моему, мужских имен, по-видимому, с датами рождения и смерти. как минимум 3 из 4 имен написанных мужские. Я разглядел там Юрий, Сергей и Максим. Одно имя неразборчиво, поэтому я не поручусь за то, что это мужское имя.
А даты смерти там указаны?
Да, там указаны даты смерти у всех 27 августа этого года, как раз когда шли бои. Последняя надпись, там написано так: «ВС России». Ну, это можно расшифровать. Тут я не могу с уверенностью говорить, как вооруженные силы России. И далее следует некий номер. Опять же, можно предположить, подчеркну, мы предполагаем, что это идентификационный номер военнослужащего, и еще раз мы предполагаем, что у погибшего, скажем, не было никаких документов, кроме личного жетона. Я просматривал сайты, в том числе российские сайты, я искал фотографии, и, скажем, агентство РИА Новости опубликовало подборку фотографий, в том числе агентство Рейтер, вот этого самого Марка Дюрица, о котором я говорил, но для меня было важно, что на фотографиях, опубликованных, скажем, на сайте РИА Новости, вот эта табличка, о которой я сказал, она нечитаема. То есть разглядеть, что там написано, невозможно. Просто видны люди, стоящие рядом с могилой. Над могилой стоит табличка, на могиле лежат цветы, рядом стоят представители ОБСЕ, а подпись «На месте захоронения мирных жителей под Донецком». Вот, исходя из того, что я сказал о содержании таблички и о том, как это подано, можно делать выводы, на мой взгляд.
Напомню, что беседовали мы с моим коллегой Андреем Шароградским. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Студенты Донецкого национального университета призвали украинские власти обратить внимание на захват старейшего университета Донбасса сепаратистами. Переход высшего учебного заведения под контроль самопровозглашенной ДНР поддержали не все студенты и преподаватели. Они теперь просят власти сохранить возможность получения дипломов украинского образца. О том, как происходит переподчинение высших учебных заведений в ДНР и ЛНР, в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказала сотрудник кафедры истории Донецкого национального университета. Она попросила не называть ее имени, так как из-за проукраинской позиции опасается за свою семью. После того, как преподаватель раскритиковала переподчинение Донецкого университета сепаратистам, в ее отношении началась проверка в так называемом Министерстве государственной безопасности ДНР.
10 сентября пришли представители ДНР и зачитали приказ Министерства ДНР о том, что университет переподчиняется Донецкой Народной Республике, и снят был со своей должности Гринюк Роман Федорович, это ректор Донецкого национального университета Министерства образования и науки Украины, и был поставлен представителями ДНР свой человек. Этот человек на сегодняшний день является профессором Донецкого национального университета. Он возглавляет Институт экономической кибернетики. Это структурное подразделение Донецкого национального университета. Но так оказалось, что он не приступил к своим обязанностям. И Донецкий университет на неделю вернулся в прежний режим. А 17 сентября такой захват повторился. В результате второго захвата был собран основной коллектив, ну, скорее, руководители структурных подразделений университета. Встреча проходила с вооруженными людьми, и в присутствии всех вооруженных людей, министром образования ДНР, был представлен другой человек, Сергей Барышников, и на сегодняшний день он исполняет обязанности ректора университета ДНР.
А преподаватели поддержали вот эту вот ситуацию, когда произошла вооруженная, по сути дела, смена власти в университете?
Преподаватели Донецкого университета и сотрудники – это 2000 человек, у которых не может быть одинакового мнения. Соответственно, мнения преподавателей очень разделились. ДНР – это непризнанная территория, и диплом ДНР не может быть признан в мировом сообществе. О науке как таковой тоже говорить невозможно, потому что это непризнанная территория. Какая здесь может быть наука? Донецкий национальный университет имеет огромную историю международных отношений, научных школ, которые признаются как в России, так и в Европе. И поэтому, естественно, преподаватели раскололись. Наиболее яростное несогласие. Вы сказали в основном два факультета. Это юридический факультет и исторический факультет. И то, вы должны понимать, что Министерство образования ДНР поставило вопрос очень жестко. Представляя нового человека, я не увидела ни тени дипломатии. Если реально они заинтересованы в развитии вуза и формировании здесь образования и науки, то заявлять о том, что мы отказываемся от украинских стандартов, и заявлять о том, что украинская литература, язык, история Украины и все право Украины, которое изучалось студентами-юристами, будет не признано. Вот такая позиция и вызвала эту реакцию. Поэтому на этих факультетах, на историческом и юридическом, процент преподавательского состава и сотрудников минимальный остались работать в университете ДНР. На других факультетах абсолютно разные позиции. Математический факультет в основном выпускал кадры, ориентируясь на Донбасс. Поэтому математический факультет не нуждался в международном каком-то признании и в, допустим, координации науки и образования на уровне взаимоотношений с российской школой или с европейской школой. Поэтому математический факультет ничего не теряет в данном случае, он поддерживает политику ДНР. Однозначно сказать нельзя по университету.
А те преподаватели и сотрудники университета, которые не поддержали, что они планируют делать? Студенты сейчас собираются добиваться того, чтобы те преподаватели и студенты, которые не поддерживают эту политику, были переведены либо в другие вузы, либо чтобы был создан филиал университета где-то на подконтрольной Украине территории.
Преподаватели, которые не поддержали политику ДНР, на самом деле два варианта. Либо устраиваться в другие вузы и переезжать, либо... вот поддерживать эту инициативу, о которой вы говорите. Но единственное, что вы ошибаетесь, когда говорите о филиале. То высшее учебное заведение, которое называлось до 17 числа Донецким национальным университетом, будет переименовано, это я говорю не как предположение, а это было озвучено представителями ДНР на вот этой встрече с коллективом. То есть, по сути, мы не говорим о филиале, мы говорим либо о приостановлении функциональной деятельности Донецкого национального университета, работавшего под эгидой Министерства образования и науки Украины, либо о перенесении этого высшего учебного заведения на украинскую территорию. Эта политика не только относительно Донецкого национального университета, переподчинены были все учебные заведения, и высшие, и другие учебные заведения. И это переподчинение... была в присутствии огромного количества людей с оружием. Мы задали вопрос, почему такое количество людей с оружием пришли в университет, если ДНР преследует мирную акцию. Нам ответили, что их предупредили, что будет какой-то протест. Никакого протеста не планировалось. Более того, мы постарались сделать так, чтобы людей по минимуму было в здании, мы понимали, и мы попросили большую часть людей, не объясняя почему, просто находиться дома, потому что никто из нас не гарантировал безопасность своим сотрудникам.
А что ДНР говорит по поводу финансирования университета? Сколько я понимаю, все-таки украинское правительство не планирует финансировать вот эти вот параллельные структуры, которые создает ДНР.
Ну, они говорили о каких-то зарплатах немыслимых для Донецка, то есть это где-то 500-600 евро. У нас не зарабатывают столько преподаватели. На вопрос, как будет формироваться фонд заработной платы, то есть откуда вы возьмете эти деньги? Ничего конкретного мы не получили. На сегодняшний день поданы списки людей, которые готовы работать в ДНР, но эти списки вчера трансформировались в списки на материальную помощь. То есть, вероятно, речь идет о каком-то единоразовом материальном пособии, не о заработной плате с сентября.
О переподчинении учебных заведений Донбасса сепаратистам рассказывала сотрудник факультета истории Донецкого национального университета, попросившая не называть ее имени из-за угроз, поступающих со стороны самопровозглашенной ДНР. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Группа российских и украинских музыкантов создала совместный видеоролик «Женщины устали рожать солдат», в котором российские исполнители поют по-украински, а украинские по-русски. Против войны выступили группы «Братья Енотовы», «Ариэль», клип частично снимался в Челябинске, группа «Ревенко Бенд» из Киева и музыкант Гарри Ананасов. Один из создателей этого клипа, Михаил Вексель, родом из Челябинска, сейчас живет в Санкт-Петербурге. С ним и побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Михаил Вексель говорит, что на Урале люди – идейные подвижники. И вот одному из них, Роману Грибанову, пришла в голову идея снять антивоенный клип. Этой идеей он и поделился с Михаилом. Тот несколько раз слетал в Челябинск, один раз в Италию, в Верону, и видео было снято.
Спроси об женщин, которые устали рожать солдат. Спроси об этом у женщин, которые устали рожать солдат. Спроси об этом у женщин.
Михаил, тем не менее, что послужило толчком для вас? Почему вы вдруг решили, что эта идея вашего приятеля Романа прекрасная?
Еще до того, как Рома позвонил, я тоже об этом думал. Много же этих кадров и в интернете, и как пришла идея. Когда дочка Цветаевой спросила: «Мама, кто такой Бонапарт? Что такое Наполеон?» Она говорит: «Как, ты что, не знаешь? Это же в воздухе». Вот. И тут, наверное, история такая же. Эта тема, она же не то, чтобы там идея должна была как-то приходить. Каждый день там мы это видим, оно как-то присутствует. И поэтому, когда Рома позвонил, у меня какие-то мои мысли о том, что вот, может быть, как-то сложить кадры хроники с какими-то современными кадрами, какие-то вот у меня там фантазии, они сложились с вот этой идеей позвать киевлянина, музыканта Алёшу Ревенко и челябинских музыкантов, чтобы украинец пел на русском, а россияне на украинском, и вот этот вот дружный совместный проект замешать уже с кадрами хроники и добавить элемент единства в виде вот отпускания этих шариков, цветов наших флагов в конце. Вот как-то это вот у нас с ним в дальнейших диалогах сошлось, так что идея такая, она не единомоментная.
Я понимаю, что этот клип не политический, как это заявляется. Я понимаю, что этот клип вы пытались сделать исключительно человеческим и исключительно гуманитарным, и поэтому название клипа «Женщины устали рожать солдат» должно действительно дойти до человека. Но два момента. Первый заключается в том, что любая попытка говорить о солдатах и в том числе попытка матерей погибших солдат говорить о своих сыновьях, сейчас считается в России политикой, и за это избивают журналистов, за это пытаются заткнуть рот даже солдатским матерям.
Да, возможно. Любое высказывание в безвоздушном пространстве, да, оно считается политическим. Видимо, обстановка вся такая, что ничего нельзя сказать, чтобы это не посчитали каким-то политическим жестом, хоть даже мы на этом и упираем несколько раз. Ну, видимо, сама по себе такая ситуация нездоровая, когда любое гуманистическое, гуманитарное, да, высказывание считается политическим. То есть, видимо, политикой может считаться даже акция, ну, за какие-то гуманитарные ценности.
И как вы с этим намерены справляться?
Никак, я не вижу тут какой-то проблемы. Политика, мне кажется, она все равно стоит ниже какого-то здравого смысла в гуманитарном плане, да, то есть все равно какие-то понимания того, что война это плохо, а мир это хорошо, они как-то все равно должны стоять выше политики. То есть, если бы политика надо мной была, то было бы круто. Но в данном случае, когда мы говорим «хватит убивать людей», мне кажется, эта доктрина, она выше политической. Я тут не вижу, чтобы на меня политика могла надавить.
Второй момент. Если вы посмотрите российское телевидение со стороны, то вы заметите один очень страшный, на самом деле, момент. Он заключается в том, что российское телевидение пытается обесчеловечить украинский народ, украинскую нацию как таковую. Про людей не говорят, как про людей. Про людей говорят, как про хунту, бендеровцы, бандеровцы, еще как-то. Но в пропаганде за сводками новостей или то, что считается новостями, не стоит человек. А у вас в центр поставлен человек. У вас в центр поставлены те же самые украинские беженцы, которые живут в Челябинске. Беженцы с юго-востока Украины, из Челябинской области сейчас.
Я очень рад, что вы об этом говорите. Спасибо. Как раз вот эта тема того, что мы видим, тема того, что то, что мы видим по телевизору, идет вразрез с реальностью, она у меня, к сожалению, в ходе монтажа вот сейчас прослеживается в клипе не очень хорошо. Может быть, вы заметили, может быть, нет. Автор песни Юрий Богатенков там у меня сидит на заклеенном телевизоре. Он так заклеен накрест, как вот блокадное ленинградское окно. И изначально это вот тот телевизор, который вначале Юра включает, и откуда картины войны уже проецируются на него самого. Этот телевизор, вот он ближе к концу, он заклеен. То есть для меня это тоже было важно, подчеркнуть то, что не нужно, может быть, слушать все то, что мы слышим с центральных каналов, и уж тем более верить этому. К сожалению, ну так видео, там много чего не вошло в клип, ну невозможно все впихнуть. То есть сейчас это два кадра, и они там выглядят, может быть, даже не очень родными, и мне их, ну, проще было вырезать для динамики монтажа. Но именно я их оставил, потому что мне их было очень важно оставить. Телевизор нужно выключать, заклеивать, не слушать то, что из него говорят. Я здесь согласен абсолютно с вами, с тем, что вы говорите, и даже у меня уже ответ, видите, он в теле произведения есть.
А как Юрий Богатенков сам отнесся к тому, что его песня, которая, в общем, была еще написана в 88 году, сейчас была взята и использована под совершенно новое звучание, которое, хотите вы или не хотите, все равно получилось политическим?
По-моему, только очень хорошо он к этому отнесся, с воодушевлением взялся, как-то актуализировал, переписал там какие-то слова, там какие-то аранжировки они совместно с Вадимом, ну, с еще челябинским музыкантом написали исключительно положительно. Более того, насколько мы с ним пообщались, мне кажется, что мы все, и Леша Ревенко, и Юра Богатенков, как-то вот мы все на одной волне вот это стали делать, что происходит что-то неправильное. И как-то, мне кажется, мы вот едины были в этой мысли.
Вот ваши ощущения. Вы выбирали российские группы, которые участвовали в записи, вы выбирали украинские группы, которые участвовали в записи, беженцев. В общей сложности ваш клип вмещает около 300 человек. Так получилось. Ваши ощущения. Вот люди нормально реагировали на то, что вы к ним приходили и говорили, а вот давай споем антивоенную песню?
Вы знаете, я сам ожидал плохого, и там видеообращение там мы делали, и я везде прямо очень ждал, что сейчас лавина грязи, что сейчас это все начнется. Но вот даже к удивлению моему, даже на YouTube у меня там 2000 плюсиков, 100 минусиков. Как-то почему-то, может быть, в Челябинске как-то спокойнее, может быть, просто окружали мы себя этими людьми. У нас на тот момент, вот мы когда начали снимать эту сцену с шариками в центре города Челябинска, у нас был один-единственный эпизод с провокацией. Какой-то дяденька, от него не очень хорошо пахло, он там что-то прибежал, начал размахивать руками, вот бандеровский флаг, там что-то. И вот, пожалуй, вот и все. И больше никакого не было негатива. Я понимаю, о чем вы говорите. И вижу это на каждом шагу, там на многих форумах в интернете. Но почему-то вот в рамках этой работы почему-то не было.
Да, я понимаю, что со стороны местных челябинских жителей могло быть что угодно. А вот сами люди-то, которые принимали участие в этом клипе, украинские певцы, российские певцы, что они выражали, когда вы к ним приходили с этим вопросом? Давай споем антивоенную песню.
Погнали. Где, когда начинать? Вот так вот все реагировали. То есть даже итальянец мне сказал, что когда ты приезжаешь, я готов. Даже сильных вопросов не было. Алексея, да, он когда приехал, Ревенко, в Челябинск, там и музыкантам, ему все: Леша, как же ты поедешь домой, тебя же там, наверное, убьют. Но как-то пока что не убили. Все с воодушевлением отнеслись. То есть как-то мы в едином порыве сделали.
Каково себя ощущать человеком, создавшим клип под названием «Женщины устали рожать солдат» в разгар военных действий?
Не знаю. С одной стороны, наверное... не просто. Я все время работы над этим клипом как-то вот очень боялся. Тут же очень важно не поранить, там, не задеть там чувства. Тем более там мы обращаемся же напрямую к этим женщинам, да, к матерям. То есть соблюсти, чтобы аккуратно об этом сказать, но с другой стороны подобрать какие-то такие выразительные средства, которые бы били, которые работали бы. То есть с одной стороны нужно... Это военная тема, тем более это тема против конфликта, да, то есть она антивоенная, она за мир, но она в то же время против конфликта. То есть это против действий, скажем так, актуальных действий правительства, можно так сказать. И здесь было важно подобрать, то есть, жесткие метафоры по монтажу. Да, вот дети, вот молодые женщины плетут венки, вот женщины, от которых уходят дети, вот кадры войны. Вот. То есть, с одной стороны, нужно было жестко работать. И с другой стороны, бережно отнестись к адресатам, к кому мы обращаем этот клип. То есть на презентации там, в Челябинске, в кинотеатре, там они плакали, все беженки, они увидели там. И кто-то разрушенные города свои, а кто-то, просто узнал там себя в похожей ситуации.
Мы беседовали с одним из создателей видеоролика «Женщины устали рожать солдат» Михаилом Векселем.
Над этим интервью работала моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Япония ввела дополнительные санкции в отношении России в связи с кризисом на Украине. Решение об ужесточении санкций было принято Кабинетом министров Японии в среду. Новый пакет мер принят японским руководством на фоне отмены визита российского президента Владимира Путина в Токио, который планировался этой осенью. Об этом я беседую с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым. О каких конкретно санкциях, Михаил, идет речь и насколько сильно они могут повлиять на российскую экономику?
Новые санкции японского правительства касаются 5 российских банков. Это Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. До этого, напомню, японские санкции не касались деятельности российских банков. Кроме того, Япония ограничивает экспорт вооружений и передачу военных технологий. Тут речь идет об ужесточении процедур, связанных с этой деятельностью. А что касается влияния санкций, опять же отмечается, что японские ограничительные меры мягче тех, что были введены недавно Европейским Союзом. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихидэ Суга объяснил решение правительства тем, что страна действует в соответствии с позицией членов «Большой семерки». И вместе с тем японские средства массовой информации пишут, что правительство Японии пытается, несмотря на столь непростую ситуацию и принятие новых мер, продолжать диалог с Москвой. Хотя, напоминаю, это уже 4-й пакет санкций против России, введенных только в этом году. Первые санкции были одобрены правительством Японии весной. Тогда Япония объявила, что прекращает выдачу виз 23 представителям официальных структур Российской Федерации, а также другим лицам, но список так и не был обнародован. А кроме того, было решено приостановить консультации о смягчении визового режима и отложить начало переговоров о заключении некоторых двусторонних договоров. А в прошлом месяце, в августе, к списку невъездных политиков и чиновников были добавлены конкретные лица, среди которых представители новых властей Крыма и бывший президент Украины Виктор Янукович. Кроме того, говорилось о заморозке средств на счетах этих людей и ограничении импорта товаров из Крыма. Ну и отменен планировавшийся на осень визит Владимира Путина в Токио, что тоже, наверное, можно считать одной из примененных санкций. Визит начали готовить в первой половине этого года, но после ухудшения ситуации на Украине и двусторонних отношений консультации по поводу визита были приостановлены. А сейчас в Японии дали ясно понять, что визит осенью не состоится, хотя в Японии не исключают, что Владимир Путин может посетить Токио чуть позже при определенных обстоятельствах.
Под определенными обстоятельствами подразумевается урегулирование украинского кризиса и доказательство невмешательства России во внутренние дела Украины.
Да, именно так. При таких обстоятельствах встреча двух лидеров в Японии может состояться уже даже весной будущего года, хотя неизвестно, что по этому поводу думают в России. В это воскресенье, как вы знаете, состоялся телефонный разговор премьер-министра Японии Синдзо Абе с президентом России Владимиром Путиным. И, как сообщается, Абе предложил Путину обсуждать важные двусторонние вопросы при личных встречах на международных саммитах, наподобие саммита АТС, который пройдет в ноябре в Китае. Вполне возможно, что в Пекине будет организована двусторонняя встреча Путина и Абе. И когда генерального секретаря японского кабинета министров на пресс-конференции спросили, повлияет ли введение новых санкций на возможность проведения переговоров двух лидеров в КНР, он ответил, цитирую, «я так не думаю».
Михаил, а Япония готова пересматривать санкции или отменить их совсем?
И то, и другое возможно. В заявлении японского правительства отмечается, что если Россия предпримет активные и, как подчеркивается, однозначные действия, направленные на урегулирование кризиса на Украине мирным путем, санкции могут быть либо отменены, либо скорректированы. Но как именно скорректированы, как это может быть сделано, не уточняется. Во всяком случае, главная цель – это разрешение кризиса на Украине мирным путем, хотя не только это сейчас омрачает отношения Токио и Москвы. В Японии сегодня выразили неудовольствие в связи с визитом главы администрации российского президента Сергея Иванова на Итуру, один из 4 островов, на который Япония предъявляет претензии, и судьба которых является едва ли не главной темой переговоров руководства двух стран.
О новых санкциях, введенных Японией в отношении России, мы беседовали с работающим в Токио журналистом Михаилом Соленковым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Американская авиация во вторник нанесла первые массированные воздушные удары по позициям исламистских боевиков в Сирии, в том числе по командным центрам и тренировочным лагерям исламистских группировок. Объектами ракетных атак также стали лидеры этих групп. В ходе операции по 22 целям было выпущено более 160 ракет и бомб. Во вторник вечером представители Пентагона заявили, что эти воздушные атаки стали началом продолжительной кампании, которая может затянуться на несколько месяцев. У микрофона корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
В своих комментариях с оценками результатов первой волны налетов американские официальные лица обошлись общими формулировками о значительном ущербе, причиненном исламистским группировкам, сославшись на то, что проведение более детального анализа последствий ударов займет несколько дней. Тем не менее, они выразили надежду на то, что одну крайне важную задачу им удалось выполнить – ликвидировать Мушина Аль-Фадли, главу террористической группы «Хорасан», которая ассоциирована с Аль-Каидой. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», именно «Хорасан», что называется, подхватила эстафету сети Бен Ладена и занималась подготовкой террористических атак в западных странах, включая Соединенные Штаты. Американская разведка предполагает, что члены этой группы намеревались пронести на самолеты компоненты взрывных устройств и собрать их на борту. Для уничтожения этой группы и ее лидера была нанесена серия ударов крылатыми ракетами «Томагавк» в районе сирийского города Алеппо, где, по данным разведки, находилась ее база. В то время как решение президента Обамы о начале продолжительной воздушной кампании в Сирии с участием международной коалиции было поддержано лидерами обеих партийных фракций в Конгрессе, видными американскими законодателями, многие комментаторы отмечают очевидные и разнообразные сложности, связанные с осуществлением сирийской стратегии Белого дома. Одна из них – ведение воздушной кампании в стране, в которой уже несколько лет идет гражданская война. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, например, что Тегеран и Москва назвали незаконными воздушные удары в Сирии. Сирийское министерство иностранных дел, впрочем, заявило, что Дамаск поддерживает любые международные усилия с целью борьбы с террористами, а представители Пентагона отметили, что сирийские силы противовоздушной обороны не предприняли никаких враждебных действий по отношению к американским самолетам. Газета «Вашингтон-Пост» пишет о том, что неожиданным бенефициаром воздушной войны с Исламским государством могут стать сирийские власти. Американские атаки могут предоставить Асаду передышку на поле боя, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пишет газета, после того, как в течение нескольких месяцев его силы терпели болезненные поражения от боевиков Исламского государства. Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, говорит в интервью «Радио Свобода» о том, что одной из проблем является невнятность американской стратегии в Сирии. Целью операции является ослабление Исламского государства и попытка держать эту группировку под контролем до тех пор, пока сухопутные силы, состоящие в сирийском случае из групп, принадлежащих к умеренной оппозиции, будут подготовлены и укреплены настолько, что они смогут превратиться в реальную силу, способную противостоять исламистам, на что может уйти год или два. В таком контексте очень трудно представить, каким образом с помощью воздушной операции можно уничтожить столь серьезного противника, как Исламское государство. Я не видел ни одного комментария авторитетных военных аналитиков, где бы выражалась уверенность в работоспособности подобной стратегии. Американские аналитики обращают внимание на сложность проведения операции в стране, власти которой являются противниками Соединенных Штатов. А союзники Сирии, Москва и Тегеран почти открыто говорят о нападении Вашингтона на Сирию. Ведь действительно ситуация деликатная. Интересно, что для проведения операции мы использовали в основном крылатые ракеты и самолеты-невидимки F-22. Это заставляет задаться вопросом, не обеспокоен ли Пентагон потенциальной реакцией со стороны сирийской противовоздушной обороны. И дело не только в возможной реакции Дамаска на операцию на территории Сирии. Такие масштабные воздушные удары могут спровоцировать конфликт из-за случайности. Ведь с тактической точки зрения воздушная кампания против сирийской армии, которой угрожал Асаду президент Обама, проходила бы по очень похожему сценарию. Что произойдет, если сирийцы по ошибке воспримут атаку на исламистов как атаку на себя? Действительно, с этой воздушной кампанией связано немало риска. Взять хотя бы уничтожение израильтянами сирийского военного самолета. Говорит американский военный аналитик Дэниел Гуре.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Кубанский эколог Евгений Витишко останется в колонии. В среду Краснодарский краевой суд отклонил представление прокуратуры Краснодарского края, требовавшее отменить решение о замене его реального срока условным. Защитник природы получил 3 года условно за порчу забора дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, и позднее условный срок заменили на реальный. В России проходит неделя действий в поддержку Евгения Витишко, который отбывает наказание в колонии поселений в Тамбовской области. Его сторонники полагают, что дело против эколога сфабриковано по указанию губернатора Краснодарского края. Рассказывает Любовь Чижова.
Защита Евгения Витишко продолжит добиваться отмены решения Туапсинского суда, вынесенного в декабре 2013 года. Тогда суд заменил условный срок эколога на реальный, и его отправили в колонию. По версии Управления службы исполнения наказания по Краснодарскому краю, Витишко, ранее приговоренный к условному сроку, 3 уклонялся от проверок контролирующих органов и не являлся отмечаться в органы УФСИН в срок. О том, что было на заседании Краснодарского краевого суда по делу Витишко в среду и о дальнейших действиях по защите эколога, Радио Свобода рассказала его адвокат Марина Дубровина.
Сегодня состоялось рассмотрение 2 представлений. Первое представление прокурора на порядок конвоирования Евгения к месту отбытия наказания, то есть потому что городской суд Туапсе написал, что он должен самостоятельно ехать в колонию. Соответственно, апелляционная инстанция оставила постановление городского суда Туапсе в силе. Но 17 февраля появилось разъяснение судьи краевого суда о том, что конвоировать Витишко под конвоем. Это постановление вынесено вообще в отсутствие Витишко, в отсутствие сторон, то есть не было ни адвоката, ни прокурора, никого, что является грубым нарушением статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса, грубым нарушением Конституции. И, конечно, президиум Краснодарского краевого суда это постановление сегодня отменил как незаконное. Но, к сожалению, никаких правовых последствий для Евгения теперь это уже не имеет значения. Да? Второе было представление прокурора и моя кассационная жалоба на предмет отмены постановления Туапсинского городского суда изменение условного срока на реальный. Прокуратура сделала достаточно тщательный анализ и написала о том, что действительно нет систематичности нарушений в действиях Витишко, и просила отменить это постановление и, соответственно, направить на новое рассмотрение в Туапсинский городской суд. Я поддерживала прокурора, просила отменить постановление и вынести решение президиумом краевого суда, но чтобы его сразу освободили, Евгений, в силу того, что у него испытательный срок уже истек, да, то есть тогда бы он просто вышел на свободу и все. Много еще аргументов было приведено по поводу того, что несоразмерности, что называется, наказание, да, для Жени за надписи на заборе «Человек сидит 3 года», да, несоразмерно наказание. И, соответственно, о том, что никакие госорганы этого забора не видели, за несуществующий ущерб несуществующему забору, какие последствия. Соответственно, суд отреагировал совершенно по-другому и оставил постановление Туапсинского городского суда в силе.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Я так думаю, что мы в любом случае будем обжаловать это в Верховный суд в силу того, что... То есть это все очень очевидно и лежит на поверхности.
Это была адвокат Евгения Витишко Марина Дубровина. В ноябре 2011 года представители экологической вахты по Северному Кавказу, среди которых были Евгений Витишко и Сурен Газарян, провели так называемую акцию «Пикник» у поселка Джубга на территории земельного участка, который на правах аренды находился во владении губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. При строительстве комплекса за забором оказался краснокнижный лес. После экологической инспекции на губернаторском заборе появились надписи «Саня вор», «Это наш лес» и другие. Витишко и остальные участники акции были задержаны и арестованы по обвинению в неподчинении сотрудникам полиции. Вскоре Евгений Витишко и Сурен Газарян были осуждены на 3 года условно за порчу забора. Сурен Газарян вынужден был эмигрировать из России в Эстонию. Экологическая вахта по Северному Кавказу объявила о проведении недели действий в поддержку Евгения Витишко. Об этом Радио Свобода рассказал представитель организации Дмитрий Бутов.
За эту неделю уже, в принципе, сделано много, проведены акции в разных городах России. Я речь сейчас планируется в других городах проведения, в том числе и в странах. Призывы к общественным организациям делать заявление в поддержку Евгения.
Как администрация Тамбовской колонии относится к Евгению Витишко? Чем он там занимается? Часто ли вам удается пообщаться с ним?
Евгений часто выходит на связь из колонии. У них есть возможность совершать телефонные звонки. Администрация учреждения крайне отрицательно к нему относится, поскольку он человек достаточно свободолюбивый, он ощущает там свои права, права других заключенных, пишет жалобы, обращается в суды. В частности, был случай, когда в данной колонии, по словам Витишко, избили заключенных в штрафном изоляторе, и он предал этот факт обстановке и написал несколько жалоб. После этого отношение к нему сильно испортилось. В данный момент оно очень плохое. Евгений Летишко попал в колонию после акции под названием «Пикник» на даче Ткачева. Была проведена акция, в ходе которой была демонтирована на секции его незаконного забора и еще были надписи «Саня Вор» и «Лес общий».
Что сейчас с забором губернатора Ткачева, с тем злополучным забором?
Забор губернатора Ткачева благополучно разрастается не так давно. Территория, которую этот забор поглощает, увеличилась на 100 метров. Береговой полосы, то есть его отодвинули по берегу. И там строится бассейн, аквапарк, как я понимаю, для личного пользования губернатора. Футбольное поле, постоянно на пляже. Все очень хорошо и прекрасно. Наверное, ввиду санкций, за рубеж теперь не выйдет.
Это был представитель экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Бутов. Друзья и адвокат Евгения Витишко настаивают, что дело против него было сфабриковано и является местью губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ранее Витишко жаловался на давление со стороны администрации колонии-поселения, а также на плохие условия содержания. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Евгения Витишко узником совести и призвала российские власти немедленно его освободить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Несколько петербургских депутатов только что проигнорировали инаугурацию нового губернатора города Георгия Полтавченко. Однако на этот демарш решились не все депутаты, недавно заявлявшие о непризнании результатов выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Неделю назад 14 петербургских депутатов сделали громкое заявление о непризнании губернаторских выборов по причине массовых фальсификаций. Тем не менее, проигнорировать церемонию инаугурации Георгия Полтавченко решились только три яблочника – Григорий Явлинский, Борис Вишневский и Александр Кобринский, и один СР – Сергей Трахманенко. Кроме того, в зале заседания Мариинского дворца не было руководителя фракции эсеров Алексея Ковалева и бывшего кандидата в губернаторы от ЛДП. Константина Сухенко. Правда, эти депутаты не заявляли, что игнорируют церемонию. Известно, что они просто находятся в плановом отпуске. О том, почему яблочники решили демонстративно не присутствовать на инаугурации Георгия Полтавченко, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Мы, во-первых, не признаем результатов этих выборов. Во-вторых, мы вообще не считаем, что у нас были выборы губернатора. Мы считаем, что это как если бы чемпионат по футболу проводили с участием петербургского «Зенита» и десятка дворовых команд, а потом торжественно отмечали бы «Зенитовское чемпионство». При этом ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Динамо» к чемпионату бы не допустили и сказали бы, что они не смогли выправить лицензию. Вот те псевдовыборы сопровождались таким числом нарушений, что спокойно относиться к этому невозможно. Итоги муниципальных выборов вообще были полностью сфальсифицированы. Причем, это важно, обидели ни политиков, ни партии, ни депутатов. Это издевательство над избирателями, которые пришли на муниципальные выборы и голосовали за оппозицию. А вместо депутатов, которых они избрали, им подсунули каких-то фальшивых персонажей, за которых нарисовали или накидали бюллетени предсрочного голосования. В результате мы не имеем сегодня легитимной муниципальной власти просто в городе.
Борис Вишневский подчеркивает, что он и его товарищи по партии не пошли на церемонию инаугурации Полтавченко именно в знак протеста.
Потому что иное означало бы, что мы готовы это все проглотить. И как ни в чем не бывало, продолжать с ними всеми общаться. Хлопать Георгию Сергеевичу, вставать, благодарить и кланяться, кланяться и благодарить. Не буду ни благодарить, ни кланяться. И не буду делать вид, что ничего не произошло. Произошло, на самом деле, преступление против конституционных прав граждан. Причем особо тяжкое, поскольку в особо крупных размерах. Мы сделаем все, что можем. Вот сегодня подается очередная серия исков от «Яблока» от наших кандидатов на отмену результатов муниципальных выборов.
Как вы относитесь к тому, что заявление о непризнании губернаторских выборов подписали 14 депутатов, а в зале заседаний в этот день отсутствовали только шестеро?
Сухенко не подписывал того заявления. Он был одним из спарринг партнеров Полтавченко. Я думаю, что он находится в отпуске без всякой задней мысли. А может быть, его надо отдохнуть после изнурительной кампании. Я никому не судья. Каждый выбирает для себя. Для меня такой протест – это способ сохранения определенного уважения и к себе, и к нашим избирателям, которые, повторяю, голосовали за наших кандидатов, которые оказались обмануты. Они стали жертвами мошенничества. И если я бы, их представитель в законодательном собрании, сейчас бы, как ни в чем не бывало, отправился на инаугурацию, на мой взгляд, я бы обманул ожидания наших сторонников и тех, кто за меня, в частности, голосовал. Поэтому я не пошел. Я избрал ту форму протеста, которая была мне доступна в данной ситуации.
На инаугурации губернатора Петербурга не было главы фракции эсеров Алексея Ковалева, поскольку он в отъезде. Но он считает свое отсутствие непринципиальным.
Я не придаю значения вообще выборам губернатора, в принципе, потому что считаю, что эта система еще хуже, чем назначение, которое было вот до этого. Более того, я предлагал моей партии отказаться от участия в выборах вообще этих губернаторов. Потому что это не выборы. С муниципальным фильтром это вообще невозможно. Абсолютно ситуация, когда люди, которых выбирают 5 или 7% горожан, например, определяют, за кого горожанам голосовать. Мы это все встречали уже в 89 году. Поэтому для меня эта инаугурация вообще не представляет никакого юридического и значимого факта. Вопрос о том, кому быть на инаугурации, а кому не быть на инаугурации, это вопрос, ну, я бы сказал, даже не сколько политический, сколько вопрос, связанный с регламентом законодательного собрания. Депутат должен участвовать в заседаниях. Это совершенно не связано с тем, признают итоги выборов люди или не признают.
Среди подписавших заявление о непризнании губернаторских выборов был и сторонник гражданской платформы Максим Резник, который вместе со своими коллегами все же посетил церемонию инаугурации.
Ну, во-первых, это напрямую вещи не связаны, хотя у меня была мысль о том, чтобы не посещать сегодняшнее мероприятие. Но я его посетил не как инаугурацию, потому что таковой ее не считаю. Я посетил ее сегодня как панихиду по выборам. А все-таки похороны и панихиду надо посещать. Выборов в Петербурге больше нет, и как бы нужно было в этом мероприятии поучаствовать и выразить свое соболезнование родному городу. Кроме того, знаете, я только в книжках читал про атмосферу вонючего совка. Вот сейчас я эту атмосферу ощутил в полной мере. И в этом смысле, я думаю, для любого человека, который борется за свободу, это не бесполезное мероприятие. Тем не менее, я считаю, мы этот экзамен выдержали, я имею в виду сторонников партии гражданской платформы. Мы не аплодировали, когда все аплодировали, и мы не вставали, когда все вставали. А это не так-то просто.
Может быть, проще было вообще не приходить, как некоторые ваши коллеги?
В том-то и дело, вы правильно задаете вопрос, легче. Может быть, то, что легко, не всегда самое правильное. Коротко по всей этой истории, это был праздник лицемерия. На этом празднике мы были чужими. По-прежнему мы считаем, что губернатор Петербурга нарисован. Я считаю, что главный вопрос политический. Заключается он в том, насколько быстро до главы государства дойдет, что он его просто использовал мелкими жуликами в Петербурге для решения своих мелких журнических задач. Не просто фальсификации, а массовое переписывание протоколов. Массовые фальсификации были раньше, сейчас просто массовые и всеобъемлющие переписывание протоколов.
По словам Максима Резника, сейчас готовится много судебных исков по результатам выборов, так что он и его товарищи по гражданской платформе продолжат борьбу в суде по признанию выборов нелегитимными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск «Времени свободы», и на очереди у нас рубрика, почти всегда завершающая программу «Сегодняшний факт». Первые 100 дней пребывания на троне испанского короля Филиппа VI ознаменовались резкой сменой публичного поведения монарших особ. Новый король стремится вести себя предельно демократично и показать, что монархия не устарела и способна играть позитивную роль в современном обществе. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Пока его величество Дон Филиппе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос Лос Сантос де Борбон греческий, король Кастилии, Арагона, Восточных и Западных Индий, эрцгерцог австрийский и прочее-прочее, стоял в очереди и покупал билеты на фильм «Планета обезьян. Революция», его супругу, королеву Летисию, окружила молодежь. В кинотеатр «Кинеполис» в мадридском пригороде Пасуэло де Аларкон королевской чете и на этот раз пройти незаметно не удалось. Да это и невозможно. Бородача ростом 1,97 м не заметить нельзя, даже если он одет не в расшитый золотом парадный мундир с орденами, а в рубашку на выпуск и джинсы. Но красавицу Летисию, которая до замужества работала теледиктором, тоже знает вся страна. Девицы просят сделать селфи в обнимку с ней, и королева не заставляет себя уговаривать. А ведь еще недавно коронованных особ в Испании разрешалось фотографировать лишь придворным фотографом, и, разумеется, не с кем попало, а с заранее отобранной публикой. За соблюдением этого правила, как и других норм строжайшего протокола, присматривали десятки должностных лиц, военных и штатских. Но после того, как в июне король Хуан Карлос передал свой престол сыну, все изменилось. И, разумеется, изменения коснулись не только манеры фотографироваться. Сам новый глава государства с самого начала не скрывал, что намерен многое поменять. Об этом он, к примеру, заявил уже на торжественной церемонии вступления на престол.
Деятельность короля не должна ограничиваться выполнением его конституционных обязанностей. Я всегда считал, что конституционная монархия должна быть тесно связана с обществом, которому служит. Она должна чувствовать все, что волнует граждан, и разделять с ними их достижения и неудачи. Монархия должна быть ближе к народу и своей деятельностью постоянно завоевывать его уважение и доверие. Для этого нам следует вести себя достойно, честно, гласно и ответственно в соответствии с выполняемой нами социальной ролью. Только так у нас будет моральное право для выполнения наших функций. Сегодня наши граждане как никогда требуют, чтобы деятельность руководителей страны базировалась на высоких морально-этических принципах. Король, как глава государства, обязан выполнять эти требования. Речь идет об обновленной монархии для новых времен.
Ко времени вступления на престол Филиппа VI имидж испанской монархии был изрядно подорван. Этому способствовал ряд скандалов вокруг королевской семьи. Общество будоражили истории о самом престарелом Хуане Карлосе, его пристрастии к женщинам и спиртному, а экологи протестовали против его увлечения охотой на слонов и медведей. Говорилось и о финансовых злоупотреблениях. Речь шла не только о слухах в отношении неких комиссионных от крупных коммерческих сделок, якобы выплачиваемых монарху. Несколько лет продолжается расследование дела о хищении государственных средств, допущенном зятем бывшего короля Иньяки Урдангарином. Не исключается причастность к этому делу и его жены Кристины, дочери Хуана Карлоса. На этом фоне усилились позиции республиканцев. В Мадриде и других городах страны любые протестные манифестации, к примеру, против безработицы или с требованием увеличить зарплату, стали проходить под республиканскими флагами и лозунгами. Теперь ситуация изменилась. В только что опубликованном докладе Мадридского международного института политических наук, посвященном 100 дням правления Филиппа VI, отмечается, что новому королю удалось изменить образ монархии и склонить в ее пользу большинство населения. Как ему это удалось? Благодаря личным качествам и принимаемым мерам по обновлению имиджа монархии, считает писатель и общественный деятель Давид Парсариса.
Я не монархист, но этот господин не симпатичен. В нем преобладает гуманное начало. Он король, но король особенный, нарушающий ранее установленные правила. Это реформатор, сделавший ставку на обновление и разрушение старых норм. Он пытается поставить монархию на службу народу, поэтому я верю в него. Он неординарный человек. В нем преобладает творческое начало. Это идеалист, стремящийся изменить порядок вещей. Личность весьма активная, с бурной внутренней жизнью, хотя внешне он всегда спокоен. Хочу отметить, что Филипп любит свой народ.
В докладе Международного института политических наук перечисляются позитивные шаги, сделанные королем. Одной из первых мер стало введение независимого аудита королевских расходов, их полная прозрачность. Затем монарх отменил выплаты представительских членам своей семьи за участие в государственных мероприятиях, запретил им работать в частных корпорациях и предписал сдавать все получаемые подарки в государственный фонд. Обновил король и свою команду, его помощниками стали более молодые и энергичные люди. Сам Филипп не сидит на месте в своей резиденции Сарсуэла. Он и королева Летисия много ездят по стране, причем добираются до самых отдаленных уголков, встречаются с местными жителями. И это не считая зарубежных поездок. Король решил лично способствовать укреплению внешнеэкономических связей Испании. Новое в политике монарха и частые встречи с представителями гражданского общества. На ужины во дворец с королевской четой для откровенного разговора и обмена мнениями приглашаются не аристократы, политики, банкиры и промышленники, а люди обыкновенные, представители профессиональных и общественных организаций, выпускники вузов, активисты экологических групп, иммигрантских организаций и так далее. Определенной сенсацией стало первое официальное приглашение во дворец активистов движения в защиту прав сексуальных меньшинств. говорит руководитель Испанской Федерации ЛГБТ-сообщества Боти Гарсия Родриго.
Мы благодарны за подобную инициативу. Раньше на наши просьбы о встрече власти не реагировали, нам даже не отвечали.
Уровень антимонархических настроений в стране постепенно снизился. Когда в середине сентября несколько депутатов-коммунистов попытались поставить на голосование в парламенте вопрос о референдуме по поводу будущего монархии и ее возможной замены республикой, подавляющее большинство парламентариев отвергло эту инициативу. А депутат от Социалистической рабочей партии Маричел Батет заявила коллегам, выступившим с инициативой референдума, что нынешняя испанская монархия более демократична, чем многие республики в мире.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде Виктора Черецкого о первых 100 днях пребывания на троне короля Испании Филиппа VI завершил этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.